Меня зовут Алексей Боков, я технический евангелист по облачной платформе Microsoft Azure, и все вопросы по поводу облака — это ко мне. Дорогие друзья, кто-нибудь имеет опыт работы с облаком? Коллеги? Отлично, некоторые люди имеют. Ну, я просто много всего. Если есть какие-то вопросы по ходу презентации, презентацию сразу задавайте. Если будут вопросы потом, потом задавайте. То есть там нет никакой особой сакральной тайны в том, что буду показывать. Но вся эта история с облаком, она возникла из очень простой вещи. Хочется меньше тратить и больше зарабатывать очевидным образом. И хочется делать то же самое при помощи IT. Если у нас есть, там, не знаю, какая-то IT-инфраструктура, на этой базе IT-инфраструктуры развернут интернет-магазин, то мы либо закупаем железо сразу так, чтобы обслуживать всех пользователей в момент пиков, либо нам чего-то не хватает. Ну, это такой довольно очевидный график, который показывает то, как изменяются, какие проблемы могут быть в случае, если у вас нагрузка на IT не соответствует количеству ресурсов. В общем, облако позволяет эту штуку решить, потому что в облаке вы ресурсы получаете как только может, как только вам не нужны, потому что облако предоставит API, то есть программный интерфейс для того, чтобы получить виртуальную машину, удалить ее, поднять сайт, сделать сайт более быстрым, добавить ему CPU, добавить ему жесткого диска, убыстрить базу данных и так далее. Все это, конечно, будет стоить денег, но штука в том, что вы можете делать это программно. То есть вам не нужен какой-то администратор, который сидит там и кликает. Это все работает самостоятельно. Причем оно масштабируется и вверх, и вниз, позволяет вам как бы реагировать адекватно тому, что происходит у вас на портале. То есть реальные примеры, у нас есть такая большая тройка интернет-магазинов, которые хостятся в своих собственных дата-центрах, и у них есть некие такие пики продаж. Это 8 марта, Новый год, 23 февраля, День Святого Валентина, когда люди покупают много-много всего по интернету. Эти интернет-магазины делают большую рекламу на Яндексе, на газете.ру, на Mail.ru, на трех главных наших таких самых посещаемых страницах. К ним приходят пользователи, и у них огромный такой пик. Им и у IT-администраторов, у IT-менеджеров, скорее, есть очень простой выбор. Либо надо закупать заранее железо, чтобы этот пик выдерживать, и все это железо будет работать только на 100% утилизироваться, либо только в случае этих пиков, то есть 3 дня в году, ну 5 дней в году. Остальное время оно будет просто жрать электричество и ничего не делать. Либо, наоборот, утилизировать все железо, но в момент пиков будет большая просадка по производительности, и некоторые пользователи не получат обслуживания. Собственно, такой вот сложный выбор. А в случае облака такой проблемы нет, потому что если вам что-то нужно, вы это получаете. Оплатите за это потом. Вопросы?
Вот хороший вопрос.
Прямо давайте, да.
Ему надо, у него там виртуальная машина, там 10 штук, ну, постоянно, да? Вот. А в день Святого Валентина ему нужно 100 виртуальных.
Да.
Он должен их сначала доказать или они сами подумают, в зависимости от того, какая его нагрузка?
Смотрите, во-первых, вы можете сделать первую вещь, то вы можете внутри веб-сайта просто написать код, сказать, что о, если у меня загрузка CPU больше, чем 80%, например, ну там какая-то метрика, то дай мне новую виртуальную машину, просто там программный вызов. Mm-hmm. Получить виртуальную машину, получить IP-адрес, в случае Linux зайти на нее с SSH, сконфигурировать, добавить в кластер. Все, вы это сделали сами. То есть у вас есть API.
В интерфейсе
я покажу, как это делается. Для веб-сайтов это вообще делается автоматически. Вы можете сказать, там покликать можно, сказать, что хочу, чтобы они сами масштабировались. Он сам отмасштабируется. И примеры такие есть. Вот мы делали проект, который называется «Час кода». Я думаю, многие слышали его. Он в каждой школе был там час кода, там министр образования участвовал, много там более миллиона человек посещал этот сайт. Эта штука она была в Azure, она сама масштабировала в зависимости от нагрузки.
То, что скоростью происходит масштабирование?
Скоростью происходит масштабирование. Время поднятия виртуальной машины там 1, 2, 3, 5 минут, 7. То есть меньше 10 минут.
Если я не целую виртуальную машину, а вообще
стоп. Да, я вас слушаю.
Если я просто приложение разместил, да, как я его масштабирую?
Приложение вы можете масштабировать тем, что горизонтально. Вы можете приложение разместить на много виртуальных машин, можете сказать ему, ага, эта виртуальная машина слишком слабенькая, 4 ядра мне мало, мне хочется 8 ядер. Сказать, я хочу 8 ядер, но потребуется ребут виртуальной машины. Вот таким образом можно сделать.
А реляционная СУБД
как масштабируется реляционная СУБД? Тут есть два варианта по поводу масштабирования реляционных СУБД. Первый вариант, это у нас есть виртуальная машина, на ней стоит SQL сервер. Или там Oracle, например. Oracle тоже, лицензия Oracle вы тоже можете нас использовать, или MySQL. А вы ее можете масштабировать тем, что увеличиваете перформанс виртуальной машины, ну, вверх, поднимаете количество ядер, меняете тип виртуальной машины там, с 8-ядерного там, среднего, с 8-ядерной быстрой. Это первая штука. Вторая штука, что вы можете делать, вы можете обычно упираются в диск. Если вы упираетесь в диск, то вы диски можете оптимизировать. Вы можете построить виртуальный RAID, то есть у вас есть диск D, и на него там хранятся индексы, и он проходит. Ага. там у него количества опсов не хватает. Что вы можете сделать? Вы можете вместо диска D примонтировать несколько дисков и сделать в них виртуальный массив RAID 0. Тогда у вас там, если сделали из двух дисков физических, получается два раза.
Нет, а вопрос немножко в другой плоскости. При этом надо, чтобы СУБД всегда работало.
При этом надо, чтобы СУБД всегда работало. Тут, в случае, если у вас какая-то стоящая у вас на виртуалке СУБД, там, вероятно, придется ею как-то прерывать, чтобы примонтироваться. Вот. Если второй вариант, который мы еще не успел рассказать, у нас есть SQL Azure. Это такая облачная, такая СУБД реляционная, такая же, как SQL Server почти, с похожим синтаксисом. Она, это база данных как сервис. Вы ее заказываете, вы получаете просто connection string. И вы с этим connection string работаете. И эту СУБД мы ее сами поддерживаем, мы сами ее масштабируем, и мы сами ее стараемся бы копировать. То есть там вы просто выбираете заранее, что хочу, чтобы у меня был как бы такой-то офер, там у вас столько-то перформанса в этом офере заложено. Если хотите больше, вы говорите, хочу побольше, вы за нее платите больше, но она динамически сама переключается, у вас не будет прерывания в работе. То есть там время downtime нулю равно. Вот две такие опции.
Но при этом она не будет падать.
Она не будет падать. Все это сделано для того.
Все масштабирование, включая там и так далее, происходит фактически в чистом фоне, при этом никакие там, грубо говоря, там рассоединения.
Там не должно быть никакого рассоединения.
Для вас должно быть или не будет?
Не должно быть такого.
Там для вас это фактически виртуальный SQL сервер, который в облаке, вы не знаете, какая это физическая платформа, он масштабируется.
Можно вопрос? Тут я вас сразу скажу честно, вот когда вы работаете с SQL Azure, у него есть такая вот интересная особенность, вообще у всех облачных сервисов такая особенность, что вы спрашиваете, дай мне виртуальную машину на любой запрос, то там вообще может прийти любой ответ, на самом деле, по любой причине. То есть, во-первых, там в случае с SQL Azure, там может сработать такая штука, которая называется throttling. Например, это когда мы пытаемся как бы гарантировать всем пользователям, которым этим сервисом пользуются, определенный уровень перформанса. Но если кто-нибудь из пользователей начинает долбиться в базу данных select-звездочкой и загружать ее очень сильно, у него есть некий пул ресурсов. Если он его израсходовал, то ему в ответ на его селекты будет приходить там «попробуйте попозже», «попробуйте попозже». Вот в таком виде. То есть это не прерывание работы базы данных, не прерывание.
Попробуйте
подольше. В приложении должна быть такая вещь, которая называется retry логика, то есть логика повторов.
Тайм-аут какой ставить? Вопрос, какой
тайм-аут ставить? Если у вас приложение как бы...
Положим, стоит операционная СУБД, положим 60 гигабайт, и предположим, у него
Смотрите, я вам отвечу.
70 connection стрингов.
Вот если у вас 70 connection
стрингов. Работают всегда. То есть
пули.
Из них там 10, например, всегда работают, их надо нельзя. Происходит такая ситуация, что необходимо расширить ресурсы, потому что их не хватает. Допустим, скорости не хватает.
Этот тайм-аут зависит от того плана, который вы выбрали по базе данных. Чем дороже он, тем меньше тайм-аут. И с самым дорогом, скорее всего, там нет.
А каких порядков мы говорим?
А секунду. Меньше, чем секунду.
Все, спасибо.
Там не часы, конечно.
Я просто спросил.
Так, и там был вопрос.
Смотрите, там, когда читаем это соглашение, да, там, Microsoft говорит, гарантирует 99 там, отказа, если, допустим, это экземпляров виртуальной машины должно быть несколько. Угу. Так вот вопрос такой, там, с базы данных то же самое, несколько должен иметь это экземпляр.
Если речь, отвечаю, у нас есть такая вещь, как SLA. Наверное, не все знают, что такое SLA. SLA – соглашение об уровне доступности. Это то, что Microsoft финансово гарантирует вам, что столько-то процентов времени этот сервис будет доступен. Что значит, что это означает? Это означает, что он будет виден в портале, что он будет доступен по программному интерфейсу, по API. Какой там у него будет перформанс, мы не гарантируем никогда, кроме случая сторожа.
И он будет отвечать, что зайдите завтра.
Он может отвечать, не зайдите завтра, а сейчас я занят.
Это будет означать, что он доступен.
Да, это будет означать, что он доступен, естественно. И я все-таки расскажу по поводу и SLA на виртуальные машины мы гарантируем в случае, если у вас есть не одна виртуальная машина, а две, которые работают в балансировке, если они подключены к балансировщику, то есть у вас есть некая балансировка. Там мы говорим, что SLA есть. Я думаю, что рано или поздно, я думаю, скоро, мы сделаем SLA на одну виртуальную машину, эта проблема исчезнет. В случае с базой данных такой вещи нет. У вас одна, если вы пользуетесь SQL Azure, мы вам дали connection string, это наша личная проблема, как мы ее будем бэкапить, как мы будем сделать так, чтобы SLA соблюдался.
Еще вот вы сказали, там мы установили, допустим, экземпляр SQL сервера на виртуальной машине. Насколько я знаю, там состояние виртуальной машины, оно не сохраняется. То есть не после перезагрузки мы можем эти данные там... Которые...
Не, это штука про то, что виртуальная машина не сохраняется в состоянии, это в PaaS не сохраняется, а в виртуальных машинах сохраняется.
Если, прошу прощения, я думаю, это другую тему, но
давайте.
Это все та же тема. Если вы по Azure, про все, а про Windows Notification Services тоже по головам?
Windows Notification Services где?
Это часть Azure.
Ну, можно это тоже, да.
Ну, вот вы говорите, а про надежность, про как это работает, и доступность, и нет ли с ней проблем, и можно ли рассчитывать, когда мы свои apps программируем на работу с этим сервисом, поскольку на самом деле это сервис хранения настолько важен, это настолько же сервис передачи сообщений, это настолько же на самом деле важен, я утверждаю, как сервис хранения. Но про него причем особо не говорят, а мы этим активно пользуемся.
Но вопрос в том, что есть ли СЛ или нет.
Хотя бы просто два слова о том, здесь какие-то действия, гарантии на этот сервис. Или вот мы, разработчики, на него ориентируемся, тратим уйму времени, программируем, а потом выяснится, что мы это сделали зря, и надо бы самим это что-то было делать, программировать. То есть здесь на эту тему я не нашел никакой информации о надежности работы Windows Notification Service. Все.
Значит, давайте вот что сделаем. Я могу просто связаться с вашим разработчиком. Я знаю.
У вас есть куда обратиться, да?
Ну да, у меня есть куда обратиться. То есть что можно сделать в случае такого вопроса, когда вот партнер спрашивает, мы либо делаем свой велосипед в виде нотификации, либо пользуемся вашим сервисом. Дорогой Microsoft, расскажи нам, что будет лучше? Это будет надежно, вы даете на это SLA, даете какие-то гарантии? Или нам...
Есть ли какие-то гарантии на Windows Notification Service? Вот такой вопрос. Потому что все, что мы сейчас говорим, это гарантии хранения данных в облаке. А гарантии этой же части, еще гарантии передачи данных через облаки, передачи сообщений, об этом нигде ни слова, ничего.
Надо посмотреть, окей, я так спасибо. Не знаю. Вы можете прямо написать мне вот и сказать, я вам отвечу на этот вопрос. Что там есть, что там нет, честно. Давайте дальше.
Хотел спросить, соединение облака с,
грубо
говоря, с физической инфраструктурой с точки зрения безопасности. Ну там стимулируем и так далее.
VPN.
То есть это есть.
VPN есть, да. Но тут на самом деле я начал раз.
А VPN какой?
Сайт-то сайтерский. Ну тут красивые слайды, я их просто буду пролистывать, так что все. Тут много красивых цифр о том, что мы большие, растем, все хорошо. Да, ключевые сценарии, все тоже видели. Замечательно. Но вот про гибридную модель. Штука в том, что Microsoft, чем отличается от других клаудных вендоров, тем, что у нас есть своя операционная система, у нас есть собственный виртуализатор, мы делаем, в общем, полный стек технологий. Поэтому то, что у нас есть в публичном облаке, мы можем частично раздавать и вам on-premise. И как раз для этого случая есть такая штука, которая называется самый Azure Pack. Это внутри SQL сервера реализована часть API, часть портала Azure, и вы можете поднимать вот почти то же самое у себя на своем железе. Гибридные сценарии, они, собственно, могут быть реализованы несколькими способами. Вы можете поднять кластер в Azure у себя, через VPN их связать. Причем интересная штука, что вы можете связать через VPN не просто через публичный интернет, но есть такая вещь, называется Express Route. Это когда у вас будет выделенный канал от вашего DC там, через каких-то провайдеров к нам, он не будет в публичном интернете, у него будет гарантированный throughput, у него будет гарантированный latency, и вы, в принципе, можете пользоваться для построения DMZ.
А как маршрутизация?
Да, здрасте, как это не могут управлять маршрутизацией?
Стоп, ну вот как это реализовано в нашем случае? У нас есть партнер, который называется, я не помню, как он называется, но у него дата-центр находится в Лондоне. Вы можете арендовать канал до Лондона, например, у Ростелекома. Ростелеком вам скажет, вот у вас такой-то канал.
Вы с провайдером договорились?
Вы договоритесь с провайдером.
Нет, ну с рутовским
провайдером. Вы договоритесь с провайдером.
Все, тогда понятно. Конечно.
Так и странно.
Ладно, это я не буду показывать. Все поняли. Да, есть такая вещь, что в Hyper-V у него есть возможность перемещать эти образы, которые он создает, образы виртуальных машин. Это VHDFI файлики, они же могут запускаться и в Azure. Но, естественно, вы просто так сохраните виртуалку со своей железки в облако, вы ее там не запустите, потому что, по крайней мере, у него будут IP-адреса другие. Там надо переконфигурировать, все это не так просто. все не так просто, но штука в том, что эти образы они могут на самом деле мигрировать при определенных условиях. Не только виндовые, но и линуксовые. А, да, тут много красивых цифр. Ладно, это тоже.
Про OneDrive что-нибудь скажете?
Про OneDrive ничего не знаю. Есть такая штука. У нас есть железка, которая называется StorSimple. Вы ее ставите себе, это сетевое хранилище данных, и оно умеет делать бэкапы в клауд с того, что у него находится. Причем эти бэкапы делает не в чистом виде, оно сначала зашифровывает у себя. То есть то, что хранится в облаке, это важно, оно хранится в зашифрованном виде. Шифруете вы его у себя в периметре своего дат-центра. Вот это может быть интересно для заказчиков. Эта штука подключается по iSCSI. Собственно, у нее там есть много разных параметров, вот ее можно использовать как сетевое хранилище с надежным бэкапом в облаке. Она умеет восстанавливаться и из облака и так далее. Это то, чего у других вот пока нету, то, чего есть у нас. Так, ну вот я рассказывал про ExpressRoute. Вы можете по своей сети сделать дырку к нам. ExpressRoute, конечно, не дешевая штука, но просто надо иметь ее в виду, потому что бывают заказчики, которым это нужно. У нас есть партнер, который сказал, что у меня есть там 10 тысяч рабочих мест. Мы 10 тысяч рабочих мест хотим, вот, чтобы у нас была гарантированная связь с дата-центром. Чего?
Так, по правилам с Microsoft
соединены. Я не знаю. Может быть. Ну ладно, это мы тоже пропустим. Про мобильные устройства. Такое важное сообщение, которое мы говорим партнерам, что мы являемся открытой платформой, у нас используется Linux. Linux — это более треть всех виртуальных машин в нашем облаке. Microsoft входит там в топ-10 контрибьюторов ядро Linux. Именно по этой причине, как раз чтобы сделать все эти Ubuntu, CentOS и все остальное работающим у нас в облаке, совместимо с Hyper-V. Мы поддерживаем iOS и Android, у нас есть SDK для этих мобильных платформ. Так что, в принципе, если вы делаете приложение для iOS, никакой проблемы здесь нету. Вся эта штука отлично с нами работает. То есть это речь идет не о том, что там Microsoft Azure это все про Windows, про .NET, про ASP. Нет, это вообще про любые технологии, потому что мы хотим, чтобы как можно больше партнеров использовал наш сервис для хранения и запуска своих приложений. Вот, интересная штука про лицензирование. Когда вы стартуете виртуалку в Azure, как правило, там все лицензии уже включены в стоимость. То есть там вам не нужно покупать лицензии на Windows, не нужно покупать лицензии на SQL Server. Все это включено по часовую оплату. Что может быть здорово, если у вас есть сценарий с имеющейся нагрузкой. Вот вам нужна такая-то виртуалка с баз данных, вы ее подняли, потом она вам не нужна, вы ее выключили, она сохранилась в файлик, то вы ее подняли обратно. Поэтому это может быть выгоднее, чем просто покупать лицензии. Еще вы можете приносить, как бы, если у вас есть какой-то софт, типа там Oracle или не знаю, что-нибудь еще, то лицензии вы притаскиваете с собой каким-то образом. И да, у нас есть сценарий использования 1С в облаке, то есть вы можете понять виртуалку с Windows, поставить то 1С, будет рабочее место 1С, 1С бухгалтерии, можете их понять много, объедините в кластер. Каким-то образом 1С тоже официально поддерживает такую штуку. Вечером, когда бухгалтерия заканчивает работу, можете это дело выключать, потом с утра поднимать. Вот как выглядит сейчас наша инфраструктура. Это 13 дата-центров. Они все находятся за пределами России. Один есть в Китае, из такого, из оригинального.
А в России когда-нибудь будет?
Не будет никогда.
А если не было закона, то может и появился. А теперь точно не будет. Можно вопрос с этим связан? Там какие-то... Что-то можно сказать про там, какие-то региональные ограничения использования вот этого всего? То есть вы подписываетесь на какой-то регион, а это что получается, если из другого региона ваши сервисы не могут воспользоваться?
Такое на эту тему. Хорошо. Да. Смотрите, вот все кроме Китая, это все такой большой Azure, который доступен для всех, и туда можно вот, заходить в портал и говорите, хочу поднять виртуальную машину. Он вам покидывает списочек.
Вы там регионы указываете?
Там список регионов, собственно.
И все. Что это значит?
Ну вот это означает, что ваша виртуальная машина будет поднята в этом регионе.
А юзать ее откуда угодно?
Откуда угодно точно, можно. У нее абсолютно точно. У нее публично.
Проблема с трафиком будет,
насколько я. У кого?
Стоп. Дайте-ка я скажу. Вот вы поднимаете виртуальную машину здесь. У нее появляется публичный айпишник, который в интернет смотрит. У нее появляется имя там. myvm.cloudapp.net. Все, она в интернет смотрит.
Это все понятно.
То есть, мы
выбираем там поближе к нам, чтобы...
Вы выбираете, да?
Но это ни на что не лимитирует.
Это ни на что не влияет вообще никак. Там они стоят, могут чуть по-разному, там на какие-то доли процента могут отличаться цены, это правда. А то, что видимость вообще никак не связано. Надежность до центра всех, она одинаковая.
А тогда следующий вопрос, непонятно, почему вообще должны заморачиваться про выбор региона? Разве
это... Заморачиваться надо, если необходимы потоки данных между бизнес-предприятием правильного сервера и паблика. Есть разница, что у меня будет ФБД в Америке, например, находиться, я с Москвы буду туда
делать селект. Это проблема не моя, это проблема
Microsoft. Это проблема ваша.
Почему?
Потому что вот вы поняли.
Потому что транспорт до дата-центра это ваша проблема. Да.
Странно.
Ответьте, стоп, дайте я расскажу. Дайте я расскажу, раз уж я есть докладчик сегодня. Как влияет размещение ваших ресурсов на регион? Вот если у вас большинство пользователей находится в Южной Америке, совершенно очевидно, что вам нужно размещаться здесь. Там вам нужно размещать ваши данные, там же вам нужно размещать ваши виртуальные машины, базу данных и так далее. Если у вас сервис вот, международный, например, вот, когда мы делали чат, этот самый час кода, мы сделали 5 реплик этого сайта, 5 полных реплик этого сайта везде по всему миру. Мы сделали это почему? Не потому, что пользователи по всему миру, а потому, что мы... А просто с точки зрения отказа устойчивости, да. Мы сделали, разместили здесь, в США, здесь и в Австралии еще один есть дата-центр, я его не нарисовал.
Ты
спрятал.
Да,
я спрятал.
То есть получается 14 дата-центров?
Я думаю 14, я просто уже старый слайд. Думать о том, где вы размещаете, прислон приходится вам. Если вы размещаете вот здесь вот базу данных, а виртуальная машина, которая не общается здесь, ну, latency никуда не денется. Вы будете ходить там со 100 миллисекунд с каждым запросом.
Это простой самый случай. А если случай действительно сервис международный, какое мне дело?
Откуда? Если сервис...
Microsoft не может адаптировать в зависимости от трафика, расположения, перетаскивать. Это и ваши дата-центры, мне, собственно,
мы... У нас есть такая вещь, которая называется трафик-менеджер, которую я покажу чуть попозже, которая как раз видели. Что-то похожее умеет делать. Но перетаскивать ресурсы за вас мы пока не будем.
Ближайший дата-центр, где там трассировочка проходит, минимум маршрутизатор.
Там не всем так близко. В общем, давайте пойдем дальше. Может, у кого-нибудь еще есть вопросы? А то тут у нас все спят. Ладно.
Не, мы все внимательно слушаем.
Ну, тут красивая картинка. Я эту штуку выложу в свой твиттер, вы ее можете потом посмотреть. Здесь просто есть красивое видео про то, как они устроены.
А что здесь красиво?
Ну, красиво. Мы эти дата-центры сделали сами.
А, зеленый. Белые стены, зеленые.
Нет, тут штука в том, что все дата-центры, они сделаны с помощью этих IP-паков, то есть там такой как контейнер большой, который на грузовике возят, и благодаря этому мы делаем такое плотное размещение очень железа внутри стоек, и есть такая вещь, которая называется power, в общем, коэффициент эффективности использования электричества, и мы стараемся его к единице свести. Собственно, там мы тоже оптимизируем нашу IT. Вот, по поводу latency. Вот мы мерили latency, она вот до Урала она меньше 100 миллисекунд из дата-центров в Европе. Дальше там уже начинаются станции с бубном, потому что по-разному может быть. То есть, ну, вся европейская часть России покрывается нормально. То есть пользователи этого не замечают, где находится у вас ресурс в Москве или там, в Амстердаме. То есть такая штука CDN еще у нас. CDN — это сеть для кэширования контента. Если у вас веб-сайт, там есть статический контент, картинки, таблицы стилей, что-то еще, можете закэшировать его через CDN, тогда пользователи, которые первый раз уберут с сайта, будут его потом брать уже с какого-то из CDN-серверов. Это значительно улучшает скорость распространения контента, сигнала. То есть вы можете контент кэшировать здесь.
Это не очень объемный
контент. Любой.
Это
он сам по себе. Вот штука сама по себе, у нее отдельная инфраструктура, тут видно 29 нод, и эта штука растет гораздо быстрее. Вот ноды в Москве здесь появятся, я думаю. Ну, у них есть... CDN стоит, да, отдельно, денежки небольшой. То есть он чуть-чуть добавляет к сториджу денег. Но это наш CDN, вам никто не мешает там любой другой использовать, ну просто у нас есть свой тоже. Так. Вот такая еще интересная штука есть. Люди часто спрашивают, хорошо, я отдам свои данные в облако, а что насчет приватности? Данные мы сами в облаке не шифруем никак. То есть, если вы что-то положили вот в storage какие-то данные или в базу данных, они вот там как есть, так и лежат. Мы их не запаковываем, не шифруем, не расшифровываем, ничего с ними не делаем вообще. Мы их еще и не смотрим, помимо всего прочего, мы ничего не считаем, нам это не нужно. Но если у вас есть требования от регулятора, от заказчика, не знаю, от внутренней IT-службы, чтобы данные были зашифрованы, зашифрованы своим ключом, который лежит у вас, и мы про него не знаем, такие опции есть. Во-первых, вы можете шифровать данные на самой виртуалке на диске с помощью битлокера, своим ключом, каким хотите. Во-вторых, вы можете включить шифрование, которое называется Transparent Data Encryption в SQL сервере. А SQL сервер, он весь облеплен сертификатами от наших прекрасных регуляторов российских, вот, которые одобрили его использование для ГОСа. Он тоже умеет эту вещь делать. И если вы используетесь каким-то азурским хранилищем, то есть у вас всегда есть опция, что вы шифруете сами внутри приложения. То есть перед тем, как данные в облако отправлять, вы их зашифровываете.
Наверное, в облаке эти сертификаты не действуют.
Ну,
уверен,
там...
Наверное, нет. Потому что
сертификации не связаны.
Нет, да хоть какие есть. Все это часто инсталляции почти всегда, которые в облаке и речь.
Вопрос от слушателей, не будет ли работать сертификаты SQL сервера в случае использования SQL сервера в облаке. Да. Какие-то наверняка не будут. Чего уж там.
Хоть какие-то будут.
Хоть какие-то будут.
Вы уверены?
Абсолютно. Ну, мы же говорим, хоть какие-то.
А вы верите или знаете?
Я просто думаю, что они будут работать, потому что там сертификация, она зависит от того,
мы тоже надеемся.
Что вы используете. Если брать там 152 ФЗ, опять же, возвращаясь к нему, который нам всем очень помогает жить, и строить. Он не запрещает же хранение данных за рубежом приватных. Он регламентирует их хранение. Там данные делятся на классы. И даже те дополнения, которые сделала наша замечательная Госдума, они на самом деле не запрещают хранение приватных данных за рубежом. Они говорят о том, что должна быть мастер-копия всех данных за пределами России. То есть они как бы хотят, чтобы была копия здесь, но это не значит, что не может быть хоть копии там. Поэтому этот закон, он не строит такой периметр. Он говорит о том, что если вы храните что-то там, то и здесь должно быть тоже. Специально для того, чтобы в случае чего это можно было достать. Битлокер, кстати, в России разрешен от использования тоже, поэтому его можно использовать и в облаке. TDE. Кому-то интересно шифрование данных в SQL сервере?
Да.
Да?
Или там какие-то есть особенности в облаке?
В облаке никаких особенностей нет, это работает точно так же, как в on-premise инсталляции. Ну, с помощью шифрования данных в приложении, то есть в приложении можете делать все, что угодно, естественно, и здесь все зависит от вас, как вы это зашифруете. Ну, там привет. Там код на дотнете, который шифрует данные через Crypto API. Я просто хочу чуть побольше времени оставить на вопрос. Я эту презентацию раздам всем. Так, что это такое? Да, это по поводу Windows сервера. В Windows сервере есть опция хранения горячих бэкапов в облаке. То есть вы когда поднимаете вся инфраструктура. Кстати, это Windows 8, по-моему, тоже умеет делать. Там можно сказать в Hyper-V, что вот мой азурский аккаунт, и, пожалуйста, храни, дорогой Hyper-V, горячую копию моей виртуальной машины или там реальной машины в облаке. И эти данные, самое интересное, что они шифруются у вас, естественно, и потом у вас же они расшифровываются. То есть в облаке мы храним только то, что зашифровано у вас. Шифруется это AES-ом. Я не знаю, насколько он там является кошерным для наших госорганов. Вопрос. Интересная штука по поводу доступности данных. У нас есть несколько. Я, наверное, сразу покажу следующую штуку, чтобы было. Вот. У нас есть несколько. Для всех сервисов хранения данных есть 4 вот сейчас опции. Они отличаются все по цене и немножко по SLA. Как это происходит внутри? Когда вы пишете, посылаете в облако транзакцию, запиши там что-то, блок данных куда-нибудь. Эта транзакция асинхронно реплицируется, как минимум вот в случае с local redundant storage она реплицируется 2 раза, то есть у вас есть мастер-копия и 2 асинхронные копии того же самого. Это все хранится в одном дата-центре. Следующая опция — это хранение этих копий внутри одного региона, но нескольких дата-центров. Это может помочь в случае, если у вас есть какие-то проблемы внутри одного ДЦ. Они могут быть не только в случае из-за того, что там Microsoft на базе, у нас что-то не работает, но и в случае, если у вас есть, например, база данных, и почему-то там она, не знаю, вы ее задолбали запросами, или она там поломалась, или что-то еще, то тогда мы можем эти данные восстановить из другого ДЦ, причем происходит автоматически. То есть все вот эти вот копии мы ими управляем сами, вам они на самом деле недоступны нигде, кроме как вот здесь. Вот. Здесь вам доступна вторая копия данных в другом ДЦ. Мы ими сами управляем, и, в принципе, для пользователей это абсолютно прозрачно, что там происходит. Мы просто говорим о том, сколько их есть.
А вот если мы по старинке привыкли и не хотим, и не верим, и храним не глобы, а файлы в виде файлов, записи, SQL сервер в виде записи, как этот вопрос решается, мы можем где-то в облаке хранить нашу базу данных и соответствующие к ним много файлов.
Вы можете пользоваться SQL Azure, она вот такие штуки будет делать.
Ну, собственно, об этом и речь, да, конечно. А мы не про SQL Azure говорим?
Не, я говорю вообще про любые хранилища. То есть это касается не только блобов, а любых хранилищ данных. SQL Azure, Storage, таблиц, очередей, всего-всего.
То, что, если говорить об обычном SQL сервере, который много лет пользуется, и о том, где хранить файлы в виде блобов, в базе данных или в виде файлов, давно пришли к выводу, что это надежнее, лучше и хранить
файлы.
Файл, да.
Не, ну файл, где файлов можно хранить. Да. Ну,
и ссылки на них из базы данных.
Да, это правильное решение. Если вы будете пользоваться, если будете.
У нас документооборот, представьте, пользователь сканирует, да? Ставит сканер на цвет, и у них там гигабайты, эти документы никому не нужны, которым поиска нет.
Это просто 2012 для SQL Server, который там немножко расширенно работает с
подписанными людьми. Да, все это возможно. Да, но тут есть.
Там как раз таки есть такая фича, что можно бинарные файлы хранить ну, с UVD, но с UVD их будет понимать прям как метаданные.
Ну да.
Но если бы я делал такую штуку, я бы размещал данные в блобах, ну, те же самые файлы на самом деле, а в SQL ставил на них ссылки.
Не, минуточку, в блобах где?
В блобах у нас.
Нет, кстати, где?
В облаке.
В облаке это понятно. В каком виде? В виде файлов?
В виде файлов, как есть.
А, нет, ну да, да, конечно.
В виде файлов, как да, есть.
Мы так и делаем. На самом деле, когда мы там тесты проводим, с альтернативным решением, когда мы в базе данных в виде блогов храним информацию, то на очень больших баз данных и на очень большом множестве документов, вот таких вот там сканов документов, получается, возможны проблемы. Тем более по ним не надо делать поиск. Нет смысла, вернее. Поэтому нет смысла хранить их в базе данных.
Так, хорошо, пойдемте дальше. Если такое замечание, что происходит с данными, если вы закрываете аккаунт, мы храним их 90 дней. Давайте потом вы пообщаетесь. Да. Мы храним 90 дней после того, как вы закрываете подписку, просто на случай того, что если вы вернете, что данные остались. Да. Внутри дат-центров мы ничего не из них, из дат-центров никакие устройства хранения данных не выходят. Если вы туда пришли с флешкой, вы с ней уже не выйдете. Она будет физически в шредере уничтожена. То же самое происходит с нашим оборудованием. Но если вы как-то заботитесь о том, что, не знаю, боитесь того, что вот я сделал диск и на нем что-то положил, а потом этот диск кто-то заюзает из других пользователей, вы можете просто их принудительно заполнять нулями, на самом деле. Так, давайте поговорим немножко про Traffic Manager. Что такое Traffic Manager? Это, ну, у нас недавно был такой проект, он буквально вчера завершился, называется час программирования, час кодирования, час кода. Вот. Коды out. coderussia.ru, и эта инициатива, она была поддержана Минобразованием и многими-многими другими госорганизациями, когда в каждой школе был урок программирования такого легкого. То есть люди, школьники заходили на сайт, проходили там какие-то тесты, у них был некий ведущий в школе, который там был из IT, в Москве это были какие-то большие IT-люди. И мы сделали этот сайт, это очень простой сайт на ASP, по-моему, разместили его в азурских веб-сайтах и стали думать о том, как сделать его максимально просто, так, чтобы он не упал, когда будет министр образования его показывать. Мы сделали 5 копий этого сайта в разных регионах и сделали распределение запросов к ним по DNS с помощью Traffic Manager. Я вот, наверное, сейчас покажу, как это просто работает вживую, чтобы видели просто это из портала лучше, чем я буду рассказывать. Но я вам покажу свой аккаунт, а не только как это работало в этом, в Traffic Manager. Так, интересно. Пока он там будет на редиректе, я зайду в Firefox лучше. А, вот. Кто-нибудь, ну, понимает, как работают DNS-записи? Есть? Есть? Хорошо, давайте я пытаюсь. Слышно, тогда я начну с самого с конца. Вот у меня, например, есть мой RBK-хостинг, где у меня есть какие-то мои домены. Там хранятся просто мои DNS, эти самые доменные записи, которых я понакупал, там много самых разных, там, с какими-то непонятными целями. Да, с SexyPix. А я не знаю, что с ним делать, если я купил его и так плачу за него 1000 рублей. Я, в общем, не знаю, что с ним делать. Так вот, есть такой прекрасный домен, называется Cloud Technologies, и посмотрим, какие у него есть DNS-записи. Вот он ссылается у меня, я просто сейчас покажу, как это работает, он у меня ссылается вот, на Abokov Traffic Manager Net. Это уже в Azure. То есть каждый раз, когда я набираю там Cloud Technologies.ru, www, он мне переходит куда-то там в облако. На самом деле он меня ведет в тиговом интерфейсе, сейчас покажу куда. Есть такая штука, которая позволяет смотреть, куда, собственно, какая ссылка ведет. Мы сейчас сделаем дикий. Вот, он говорит, что ведет, ага, на Traffic Manager, а Traffic Manager, в свою очередь, ведет на Abokov сайт, вот сюда вот. То есть он является таким редиректором. Давайте посмотрим, что внутри Traffic Manager происходит. И там у него есть настройки. Вот мой Traffic Manager несчастный. У него есть два сайта, между которыми он делает маршрутизацию. Эти сайты сейчас находятся в Azure, то есть на самом деле тут одна виртуалка, а вторая это просто веб-сайт. И он между ними в круговую откручивает эти вот ресурсы. Вот сейчас он куда-то попал на одну виртуалку, потом будет на другую. То есть я более-менее рандомно буду попадать вот либо на один сайт, вот на этот вот, либо на другой. Это такая балансировка, просто такая в круговую между пользователями. Причем происходит это, как можно понять, на уровне DNS. То есть никто трафик через Traffic Manager не ходит. Он просто периодически, мой браузер попытается спросить, ага, эта замечательная ссылка, куда она ведет? Она ведет, куда она ресолвится? Либо сюда, либо сюда. Вот. Причем, в зависимости от того, что у вас есть, это не обязательно можно находиться, эти штуки могут находиться не в Azure, они могут находиться у вас где-то в дата-центре. То есть у вас может быть свой домен, там, не знаю, газеты.ру, вы его зароутили на Traffic Manager, а потом Traffic Manager балансирует между вашими двумя дата-центрами всю эту нагрузку. Приятной особенностью Traffic Manager, помимо того, что он занимается балансировкой на уровне DNS, является то, что он мониторит то, куда он балансирует все это дело. Как он это делает? У него есть такая вещь, как пробы, ну, тестовые запросы. Эти тестовые запросы он на все эти endpoints периодически посылает. Там, ну, с некой периодичностью, но несколько раз в минуту уж точно. Вот, это называется, это вот здесь вот устанавливается, в мониторинг settings. Он пишет, во-первых, какой порт надо ему долбиться и по какому пути. То есть вот эта штука, это то, куда он ходит. Он туда посылает get-запрос, и если там приходит ему что-то не похожее на 200 OK, он думает, что все поломалось. Или по тайм-ауту отваливается, или что-то еще. Он понимает, что реплика сломалась, и пользователь туда не перекидывает. А в реальной жизни, конечно, обновление DNS-записи занимает какое-то время. То есть если у вас грохнулась ваша реплика, Traffic Manager это увидел, то реальные пользователи перестанут уходить через какое-то время, на которое повлиять довольно сложно. Это может быть там, от 10 минут до нескольких часов. Но это намного лучше, чем вообще ничего. Что можно сказать? Прикольно, что эта штука работает в автоматическом режиме. Она может держать очень высокую нагрузку и практически ничего не стоит. И еще она может вам позволить сделать такую важную вещь, как улучшить ситуацию с DDoS-ами. Потому что если, например, вас DDoS-ит, отлично, вы заворачиваете весь трафик к нам, мы его там как-то начнем, хоть слегка чистим, но это может вам как-то помочь на самом деле. Потому что хотя бы на уровне DNS-записи трафик частично приходит к нам. И если еще немножко поговорить про DDoS, то мы с DDoS постоянно боремся. Если у вас что-то размещено в Azure, техсаппорт он смотрит за тем, что происходит. В принципе, мы, конечно, никак не ощущаем трафик. Просто если к вам приходит куча GET-запросов, и вы точно знаете, что это DDoS, то что вы можете сделать? Вы можете сказать техсаппорт, у меня DDoS. DDoS имеет вот такие вот формы, там с таких-то IP-адресов постоянно лезут люди непонятные. И наш саппорт может поднять вот здесь виртуалку с барракудой, это такой программный фаервол, и дать вам ей возможность прорулить. То есть, в принципе, здесь может стоять фаервол. Услуги как сервис нет, но мы ее делаем. Мы ее хотим сделать, мы ее хотим сделать с партнерами. У нас есть один партнер, который... Это Касперский. Который ее пытается у нас реализовать.
Касперский только в России?
Нет, вообще. Если вам интересно поставить там что-то такое, просто как сервис, некий сенсор, который будет говорить, у меня DDoS, и давай перенаправим трафик, чтобы они пришли только чистый трафик, это можно сделать. Мы это сейчас прототипируем. Пока такой вещи нет, как кнопочки. Так, что у нас там еще осталось? Давайте поговорим по поводу продакшена. Вот я хотел. По поводу продакшена, наверное, опыт работы с Azure говорит о том, что надо внимательно смотреть на SLA, потому что когда у вас что-то ломается, единственное, кто может помочь здесь, по большому счету, у кого есть ручки, и, чтобы что-то подключить, это техническая поддержка. Если техническая поддержка видит, что вы делаете чего-то, что в SLA не входит, они, естественно, вам об этом сразу скажут и сразу идете по другой дорожке. То есть там надо смотреть внимательно SLA при дизайне архитектуры. А для виртуальных машин, естественно, нужно бы копировать базу данных. Если у вас поднят LAMP stack, Linux, там, Apache, MySQL, что-нибудь PHP, то MySQL базу данных надо обязательно реплицировать на другую виртуальную машину. На случай, если основная виртуальная машина ребутнется, потеряется или что-то еще. Потому что если у вас там важные данные, вы должны сами позаботиться о их бэкапе. То же самое касается любых других данных. Если вы сами храните данные на виртуалке, вы должны подумать об их бэкапе. Снэпшотинг, да, там, естественно, от всех виртуальных машин снэпшот есть, но этот снэпшот надо еще искать, его надо еще поднимать, восстанавливать. Так гораздо.
Хорошо, а как вы предлагаете копировать файловые данные?
Файловые данные, хороший вопрос. Как бы копировать файловые данные? На самом деле есть такая штука, называется как Azure Files, пошаренное хранилище для файлов. Вот его можно использовать. Но вот в моей практике... Он стоит денег, конечно. Там все стоит денег. Любой чек стоит денег.
Непонятно.
Маленькая копеечка. Ну, вот в моей практике просто люди переезжают с ламповым стеком, в Azure поднимают там Apache, Linux и хорошо себя чувствуют до первого ребута. Вот, и обязательно, если вы делаете продакшн, особенно для ваших заказчиков, вы должны думать о том, что будет в случае, если будет отказ. Такие вещи случаются, потому что 99-95 это хорошо, но что вы будете делать, если будет эти 0.05? И причем эти 0.05 это среднемесячные SLA. То есть означает, что несколько минут там, или десятков минут в месяц мы официально говорим, что что-то может не работать. Это надо просто держать в голове. По поводу техподдержки, такой интересный вопрос. Техподдержка платная, общается на английском. Интересно, я дописал это? Да, вот. Она общается на английском, и там очень важно понимать, как она работает в случае, если у вас есть какой-то критический продакшн. Потому что техподдержка, она такая же, как везде. Там есть очередь задач, у этих задач есть приоритет, они потихоньку это все разгребают. И, соответственно, они, естественно, первым делом смотрят, когда на тикет, они дают ему некий приоритет. И в зависимости от того, что вы написали в subject, приоритет у него будет такой же. Если написано, что у вас критический, да, у него будет самый высокий приоритет, они его первым делом разгребут. У них есть SLA на время ответа, они это соблюдают всегда, у них просто такая работа. Но если вы напишете, что у вас там поломался продакшн, там миллион пользователей сейчас ничего не видит, они, естественно, это сгребут раньше, чем вы напишете, что просто баз данных не даст.
Приблизительно какое время реакции?
Довольно быстро.
Ну, день, два, три.
Нет, там речь идет о часах. Там, да, там даже максимальное время реакции 8 часов. Но если вы пишете, что у меня поломался продакшн, вот что мы делали с этим с часом кода, когда у нас были китики, написали там час кода, продакшн broken. Они меньше, чем через час реагировали, они работают на 24/7 и довольно быстро все понимают, на самом деле. Но время реакции, там тоже хитрая штука. Они говорят, что да, мы увидели вашу проблему, мы ей занимаемся. То есть не говорит о том, что они бы...
Это не просто отписка автоматизированной системы?
Нет, не просто отписка, это ответ означает, первый ответ значит, что у задачи есть назначенный на нее инженер, и он ей занимается.
Это написано в течение двух часов. Ею займутся и сами обязательно свяжутся. И так происходит.
Но это ничего не гарантирует.
Ну да, это ничего не гарантирует, правда.
Да, это все понятно.
Проблема уже самая.
То есть другая еще вещь, которую я часто видел, которую я постоянно хочу говорить, в том, что вы должны оставить свои контакты. Способ воспроизведения ошибки, чтобы эти люди, чтобы наши прекрасные инженеры могли понять, что вы хотите, как с вами связаться, потому что они звонят на телефон. Телефон не берут, они пишут в тикете. Мы звонили кастомеру недоступен. Что они могут сделать?
Подписывайтесь, готовы, работать 24 часа в сутки.
Нет, но если вы делаете тикет, то вы понимаете, что в течение двух часов, что у вас поломало, как вы с вами связались. А это недавно в Армении был, поэтому у меня просто осталась такая штука. Так, ну давайте, наверное, что какие-то еще есть вопросы. Там тут все. Так, давайте у кого-нибудь еще, кроме этих двух прекрасных людей, у нас есть вопросы в зале? Если нет, я буду вас задавать вопросы. Все молчат. Хорошо. Вот, допустим, у меня есть интернет-магазин, который называется холодильник.ру. Но это не мой интернет-магазин, просто он есть. Вот, лично я разместил его в облаке, сделал кучу реплик, там все это маршрутизируется с помощью трафик-менеджера, данные реплицированы 10 раз, все у меня замечательно. Как бы, где здесь могут быть подводные камни? Ну, с самого начала начнем.
Для этого надо понимать,
как он работает. Первая штука, да. Мы проверяем, что он будет держать нагрузку. Хорошо, мы провели нагрузочные тесты, мы заплатили тестировщикам, они сгенерировали миллион запросов, все это прокликали руками и роботами, что все сайты работают, все реплики у меня одинаковые, все замечательно.
Безопасность кода.
Ну, нет, я... В общем, тот ответ, который я хочу сказать, который хочу услышать, заключается в том, что Microsoft, облачная платформа Azure, она представляет практически все сервисы, там, базы данных, виртуальные машины, маршрутизация нагрузки, CDN. Все это находится внутри нашего облака, и это все контролируем мы. Мы за это отвечаем, и вы обращаетесь к нам в случае, если эта штука не работает. Мы отвечаем за свою часть, но в случае, если речь идет о интернет-магазине, есть одна вещь, которая как бы выходит за скоп нашей ответственности, это DNS-имя. Мы не храним DNS-имя. DNS-имя вы храните где-то у себя. Например, я храню его на RBK-хостинге. И если RBK-хостинг поломается, мой прекрасный cloud technologies.ru для пользователя доступен не будет. Да, я имею в виду хостинг-центр. То есть вы должны понимать, что если у вас есть некий портал, то и даже если он находится в облаке, и у вас там все замечательно работает, то пользователь набирает DNS-имя, которое он знает, там газета.ру, холодильник.ру, cloud technologies.ru. И эта штука хранится не у нас. И поэтому проблемы к ней. Проблемы с этим их надо иметь тоже в виду. Что?
Есть практика такой поломки,
когда один из хостеров перезагружал ночью свой замечательный FreeBSD сервер, они ставили апдейты, и в течение 8 часов DNS-имя не было доступно. Я не буду говорить. Да. Это не очень забавная штука. Если на самом деле немножко попользоваться поиском, то можно увидеть, что есть и обычные DNS-хостеры, которые просто хостят DNS-записи несколькими репликами, а есть DNS-хостеры, которые поставят на эти записи SLA. Поэтому если вам хочется, чтобы у вас были некие гарантии того, что DNS-запись будет доступна, надо пользоваться хостерами, которые дают некие гарантии для этого. Но в России я не знаю, кто это представляет. То есть из надежных я могу отметить Яндекс. Они молодцы, они хорошо работают очень. Но не знаю, дают ли они SLA, но в принципе вы должны держать это в голове, что вот есть Microsoft, вот у него есть все в облаке, но вот DNS-записи у нас пока нету. А пользователь, он заходит на холодильник.ру, и если он там что-то не видит, то он начинает ругаться к вам.
А они как регистратор доменных имен тоже?
Ну, это, да, обычный регистратор доменных имен, и хостер имен, это один, обычно один и тот же человек.
DNS, наверное, можно уже не платить за сам хостинг DNS, потому что, чем я...
DNS хостинг стоит...
Это дело принципа. Вот хостинг центр... Конечно.
Так, какие-нибудь вопросы есть еще у кого-нибудь, коллеги? Давайте, кто у вас?
Ну, я думаю, с отдельно.
У вас нет вопросов? Так, давайте тогда сделаем небольшой кофе-брейк. Да? Сейчас я вам оставлю свой контакт, я вот здесь напишу его. Кстати, у меня там есть полезные ссылки, наверное, следующие. Вот. Вот это, вот по этой ссылочке можно зайти и посмотреть. У нас есть по каждому ресурсу там есть лимиты. Например, количество обращений к storage аккаунту. Там, не знаю, максимальное количество этой самой сети для виртуальной машины. Ограничение в базе данных по количеству запросов для разных. Ее опции ее покупки. То есть у всего там есть некие лимиты, которые обусловлены либо защитой от дурака, тогда их можно очень легко поменять обращением в технический саппорт. Например, у нас есть такая штука, что если вы зарегистрировали аккаунт только что, просто пришли пользователи с улицы, сделали подписку по кредитной карточке, вы не сможете поднять больше, чем, по-моему, 20 виртуальных машин. Это сделано не потому, что нам жалко, а потому, что вы поднимете их там 1000. Потом к вам придет счет, и вы скажете, ой, я не знал, что делать, я не умел опыта и так далее. Такие случаи постоянно были, поэтому сделали защиту. 20 ядер, не больше. Она снимается очень легко, вы пишете в саппорт, говорите, я понимаю, что я делаю, я хочу, чтобы лимит был 100 тысяч ядер, пожалуйста. А вторая часть лимитов, она обеспечена уже технической реализацией, то есть, если у вас есть некое хранилище, это хранилище все равно физически хранится на каком-то какой-то железке, и там физически приходит в него какой-то провод. И у него есть определенная пропускная способность. И вот выше этого лимита мы не можем. Просто из-за особенностей оборудования. Мы могли бы не говорить, что эти лимиты есть, но мы стараемся быть прозрачными и говорим по пользователям о том.
Презентация по результатам будет лежать на вашем этом самом ресурсе, который...
Я ее в Твиттер сейчас выложу, прямо сейчас.
А Твиттер?
А Твиттер очень простой у меня. Заодно у меня появятся новые подписчики.
Еще 6.
Еще 6, да. Так я и набрал свой первый. У меня есть фломастер. Даша, есть фломастер? Я напишу его вот здесь. Вот. Он простой. Ну, еще такая полезная вещь, которая у нас есть группа разработчиков, там почти 2000 человек. И там не то, что сотрудники. Русские, это русскоязычные.
Сколько народ-то,
да? Ну вот да, вот за 3 года я ее так сделал. 3 года как раз назад я ее создал. И сначала мы там сами друг с другом переписывались внутри Microsoft. Да, теперь там реально люди, и мы просто смотрим одним глазом, чтобы там не было никаких слишком страшных холиворов. И там, в принципе, очень хорошо можно пообщаться, по любой проблеме получить ответ, потому что там программистов много, и IT-специалистов, которые имеют опыт работы, там уже там такой небольшой комьюнити. Вообще, если у вас возникают какие-то вопросы по облаку или вообще по Microsoft, вы можете сюда написать, мы на эту штуку отвечаем, даже если спросите там про OneDrive, например, что я не знаю, никакие вопросы про OneDrive. А что за вопрос, кстати, был?
Про OneDrive я все знаю, на самом деле.
Да?
А вот OneDrive for Business имеет, на самом деле, довольно много вопросов. Если у нас тут будет еще по Office 365
что-нибудь? Будет.
Да,
Костя будет. Там... В общем, вы можете контактировать сюда с любой штукой. Если сами не знаем, то мы вас как бы перенаправим в правильное место. Эту презентацию я выложу сюда.
В англоязычных общаемся. Мало, на самом деле.
Вот. Точно такой же у меня e-mail. Вот. Можете писать мне, и я стараюсь всегда помогать отвечать на все вопросы. Вот туда можно написать про вопрос про notification. Чтобы я на него нормально ответил. Конечно, отвечу. Причем я стараюсь отвечать на самом деле честно, там, без всякого маркетинга. Ерунды, если что-то не работает, то значит я говорю, что он не работает. Если там не даем ссылки, значит не даем ссылки.